Справимся вместе.
Продолжая нашу программу, справимся вместе. Вот послушали мы новости, посмотрите, половина новостей так или иначе касаются прав, свобод, обязанностей. Уголовные дела заводятся, решение суда, на мой взгляд, прецедентное, потому что оштрафовать рэпера, который там владеет миллионными социальных сетях своими аккаунтами и из этого извлекает деньги, но при этом не указывает свой статус, чем нарушает действующий закон, ну, это совершенно правомерное действие, оно имеет прецедентный характер, потому что имеет воспитательное значение. Вот также меня привлекла новость о том, что Александр Иванович Бастрыкин поручил завести дело против блогера, который бросил в снег своего ребенка, это вчера еще было, но сегодня начались развития событий. Но я напомню, что это произошло не на территории России. Значит, вот человек, я не знаю, в каком-то угаре или что у него там, помутнение на него нашло, взял двухмесячного ребенка и бросил в огромный сугроб с радостной улыбкой на лице. Теперь, значит, включились в дело мои коллеги, которые, адвокаты, которые заявляют, что, дескать, бросал-то он куклу. Сложно, конечно, будет вести расследование дистанционно, тем не менее, такие дела возбуждаются, даже если совершаются не на территории России, потому что Уголовный кодекс дает такую возможность возбуждать уголовные дела и расследовать их. Посмотрим, как будет происходить расследование, но если подтвердится, что это ребенок, конечно, этот поступок с человеческой точки зрения вообще невозможно объяснить, когда ты своего ребенка бросаешь в снег двухмесячного, это может причинить ему не только физическую травму, но и психологическую травму, которая скажется потом на развитии ребенка. Вот. Поэтому посмотрим, как будут развиваться эти события. Значит, написала Татьяна. Спасибо большое, Татьяна. Видите, как мы отвечали на вопрос о том, как разменять все-таки квартиру, когда кто-то уехал и не проживает. Вот Татьяна написала. Спасибо за ответ. Я ждала внимательно, слушала сегодня. Обещаю, что все вопросы, которые приходят, на все вопросы ответим. Вот слушатель по имени From Mobile, да, что такое, пишет. Тот случай, когда обидно от того, что все хорошо, нет проблемных вопросов, чтобы позвонить. Но вот, как говорил Остап Бендер, с таким счастьем, да, слава богу. А у кого есть все-таки вопросы, звоните 84-95-95-95-91-2. Пишите в телеграм-канал, он очень простой, да, радио, нижнее подчеркивание, спутник. И мы ответим на все ваши вопросы. Значит, вопрос перед новостями, который прозвучал от нашего слушателя, по-моему, Евгения, по поводу ветерана СВО. Закончу отвечать на него. Дело в том, что надо написать рапорт. Я сказал, где и как. Надо пояснить, что надо написать. Надо написать рапорт подать о выдаче такого удостоверения, потому что вы военнослужащий, хотя и уже, да, теперь демобилизованы. Тем не менее, надо подать рапорт, и дальше воинская часть, которую вы служили, выдаст такое удостоверение. Есть звонок у нас, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите, как вас зовут?
У меня вопрос такой. Касаемо заключенных, которые находятся в заключении в ДНР, в ЛНР.
Угу. Так.
Есть заключенные, которые осуждены по законам Украины.
Угу.
А сейчас отбывает срок на территории Донецкой и Луганской Народной Республики.
Uh-huh.
Вот. И я о своем знакомом как бы хочу вопрос задать. И сейчас он, получается, ну, сидит на пожизненном заключении. И он пытается, скажем так, получить права, назовем так это, да?
Uh-huh.
Как заключенный, который находится в Российской Федерации.
Я понял ваш вопрос. Вот. Как вас зовут?
Рустам меня зовут, извиняюсь, я не представился.
Да, Рустам. Интересно, вы подняли вопрос. Обещаю, что я поподробнее его изучу, но я вам сейчас отвечу. Первое. Значит, что касается отбытия наказаний, осужденных по законам Украины. Дело в том, что даже с момента, когда ДНР стала самостоятельной или сейчас, когда ДНР теперь является частью Российской Федерации, регионом Российской Федерации, у нас соглашения, они не прекратили действия между Украиной и Россией. Поэтому мы признаем и законы друг друга, несмотря на то, что мы находимся сегодня в таком состоянии, ведется специальная военная операция, мы не в состоянии войны, я вот уточняю. Хотя, по сути, война ведется всем Западом против России, а мы противостоим этому юридически, мы не в состоянии войны, у нас договоры продолжают все эти действовать о взаимном признании приговоров и так далее. Дальше. Что может он сделать? В этом же вопрос, правда? Я думаю, да. Ему надо попытаться подать прошение о помиловании. Это единственный путь. Идти по пути оспаривания приговора с точки зрения того, что это другое государство. Но это примерно то же самое, что происходило, скажем, после Октябрьской революции, когда одно государство исчезло, а другое появилось. Это то же самое, что происходило после распада Советского Союза в 1991 году. Тоже государство исчезло по приговорам Советского Союза. Ну, можно бесконечно оспаривать. Неправильный путь. Мне кажется, здесь надо ставить вопрос. Вы знаете, прошение о помиловании можно подавать, и можно подавать неоднократно. Ситуация меняется. Вот. Возможно, пересмотрев отношение к этому приговору и к этому человеку, вот. Учитывая все, что с ним сейчас происходит, да.
Я вас немножко перебить хотел. Смотрите, были обращения в прокуратуру, ДНР и ЛНР. Вот. Были обращения в прокуратуру Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Вы идете по пути, вы говорите про прокуратуру. В прокуратуру вы подаете жалобу, оспаривая приговор.
Да, ну, извиняюсь, мы жалобу подали, чтобы мы могли возбудить обратно, не возбудить, а пересмотреть. То есть прокуратура инициировала пересмотр по нашей жалобе. Прокуратура отказала. Сейчас мы обращаемся в суды в Донецкой и Луганской республике. Вот. Будет подана жалоба, в общем-то, на...
На что?
На действия прокуратуры. Не на действия прокуратуры, а обжалуем решение прокуратуры.
Рустам, вот смотрите, вы мне рассказываете сейчас процедуру, которую я сразу вам сказал, не надо по ней идти. Вы втянулись в очень долгие тяжбы судебные, в очень долгие. Вы знаете, какой будет результат? Вам откажет суд. Откажет, потому что прокуратура не нашла оснований для пересмотра этого приговора. И, наверное, есть для этого определенные обстоятельства. Я вам говорю про совершенно другой путь. Пойдите по этому пути. Да. Поменялась ситуация, кардинальным образом изменилась ситуация. Да, он был осужден по законам Украины. Сегодня уже это часть Российской Федерации. Но преступление не перестало быть преступлением от этого. Понимаете, по любым законам. У нас кодексы очень похожи. У нас вообще весь мир стремился, по крайней мере, до недавнего времени, к тому, чтобы гармонизация происходила. Европейцы в свое время вообще, у них нет единого уголовного кодекса, но, по сути, все кодексы одинаковые. Наша правовая система советская, несмотря на то, что развалился Советский Союз на 15 самостоятельных государств, они все очень похожи, кодексы. Есть нюансы, которые были потом добавлены. Но что касается особо тяжких преступлений, я так понимаю, об этом идет речь, то они составы все похожи. И оно не перестало быть преступлением, которое он совершил. Давайте пойдем по другому пути, я вам предлагаю. Пойдите по этому. Да, конечно, подавайте о помиловании. Вот с учетом ситуации сегодняшней, я думаю, что это будет возможно каким-то образом. Хотя бы пожизненное, да, поменять. Что?
Один вопрос. Он не является гражданином России сейчас. Ну, ему как бы не дали такое право, хотя вроде заявление подавал.
Ну, какая разница?
Вот, такое...
У нас, конечно. У нас милует комиссия по помилованию независимо от гражданства. Вы знаете. В моей практике был американец, которого помиловал президент. И что?
Да-да. Ответ прокуратуры, вот так я вкратце скажу, что они не увидели там, да...
Рустам, занимаем эфир, вы возвращаетесь к тому же самому. Надо идти по другому пути. Попробуйте. Я думаю, что это быстрее у вас произойдет, чем вы будете бесконечно судиться, тратить деньги и время на силы. Да. У нас есть еще звонок. Да, да, слушаем. Алло.
Добрый день. Меня зовут Мария, и я живу в городе Дмитровск, Подмосковье.
Да, слушаю вас, Мария.
У нас в доме лопнула труба.
Так.
Да, и залило несколько этажей. Uh-huh. И помимо общедомового имущества, вода попала в некоторые квартиры. Вот, и соседи у нас боятся, как бы не пошла плесень по стенам, не попала в квартиры. И вот вопрос, если плесень как бы пойдет и придется делать ремонт в квартире, то ответственность за это кто будет нести?
Мария, а вопрос, труба лопнула в квартире или снаружи где-то? местах общего пользования?
В доме, просто в доме.
А, ну в доме, то есть не в вашей квартире, а вода потекла в другие квартиры, правильно я понимаю?
Да.
Ага. Так, хороший вопрос, особенно сегодня, когда, я так понимаю, что ситуация в Подмосковье, к сожалению, нередко встречающаяся, особенно учитывая те последствия аварии, с которыми сейчас борются, не дай бог, где-то начнут лопаться батареи, трубы, это донесет дополнительный ущерб и страдания жильцам. Значит, давайте так, для начала давайте определимся с понятиями. Вот в многоквартирном доме есть два вида имущества, как правило, два. Это собственность владельцев квартир, то есть это непосредственно ваши квартиры, то, что там вот как бы за вашей дверью, за тремя замками, за двумя бронированными дверями находится, это ваша собственность. А есть еще общее имущество, которое принадлежит всем собственникам жилья. Вот в вашей квартире ваша собственность и все техническое оборудование в ней, включая канализационную, отопительную, газовую, если есть газ, водоснабжение, которое обязательно есть, вот. И, ну, там еще есть радиатор или нет радиатора, это уже нюансы. Это все ваше имущество. А общее имущество – это все общедомовые коммуникации, которые, грубо говоря, до вашего порога идут, до вашей стенки в квартиру. А также все помещения. То есть это трубы, проводка и помещения, такие как подъезд, лестничная площадка, крыша, подвал, лифт. Это все общедомовое. Так вот, за содержание вашей собственности, вашей квартиры в исправном состоянии, ответственность лежит полностью на вас. Я бы для чего уточнял, где лопнула труба? Если лопнет у вас труба, по вашему недосмотру, а не в силу действия каких-то внешних сил, я сейчас не беру ситуацию, когда отключилась котельная, и у вас произошла разморозка трубы и лопнул радиатор. Это не ваша вина однозначно. Ровно поэтому и возбуждено уголовное дело сейчас. И вот тем, кто пострадал в такой ситуации, я думаю, такие слушатели у нас есть, я рекомендую настоятельно подать заявление с описанием ущерба, который причинила эта авария в связи с тем, что у вас не было электричества, в связи с тем, что у вас не было отопления. Так вот, описать все эти неудобства, причиненные вам, ущерб, который, возможно, был причинен, и подать заявление в Следственный комитет Московской области, который расследует уголовное дело о халатности, которая привела к отключению электричества, отключению котельной и прекращению подачи теплоснабжения. Уголовное дело возбуждено. Это нормальный порядок, когда в уголовном деле так называемый гражданский иск присутствует. Тогда вы станете гражданским истцом, вас признают потерпевшим со всеми правами, и уже ваш иск о причиненном вреде вам, вашему имуществу, вашей квартире, будет поддерживать прокурор в суде. И уже будет отвечать обвиняемый непосредственно в суде, когда он начнется. Это такой нюанс. Что касается вашей ситуации, Мария, значит, все, что, как я сказал, до вашей двери и до вашей стенки в квартиру, это общее имущество. За него отвечает кто? Ну, это, конечно, управляющая компания. Вы ежемесячно платите на содержание не только вашего дома, общего имущества, не только жилищно-коммунальные услуги оплачиваете, но и оплачиваете работу вашей управляющей компании. Сейчас управляющие компании созданы везде, даже в многоквартирных домах, где есть и социальное жилье, московское правительство создало, правительство Московской области создает такие организации, которые пришли на смену тем самым ЖЭКам, ДЭЗам, которые раньше были. Это единая организация, которая все это обеспечивает, за это получает деньги. Вы каждый месяц квитанции платите за это. Поэтому непосредственно ремонтировать все, что связано не с вашей квартирой, а находится на общей территории, обязана управляющая компания. И все, что касается ущерба, который причинен несвоевременным ремонтом или аварии, которая произошла именно с общим имуществом, за которое отвечает управляющая компания, обязаны они. А вот если причинены убытки, в том числе вот эта плесень, которую надо зафиксировать, для этого можно пригласить экспертную организацию, она произведет осмотр, оценит этот ущерб, подтвердит, что надо такие-то еще произвести действия, составит смету, и вот это можно уже прикладывать к вашему заявлению, которое вы должны подать в управляющую компанию, с требованием восстановить ситуацию, какая была до аварии. то есть произвести ремонт там, где было испорчено имущество, удалить эту плесень как последствие этой аварии, и еще можно приложить квитанцию об оплате экспертизы, потому что это ваши расходы, которые вы понесли для того, чтобы вот подтвердить свое право нарушенное. Поэтому не переживайте, управляющая компания обязана будет все это сделать. Ну, вот если она откажется это делать по вашей претензии, по вашему письму, тогда, конечно, надо идти в суд, предъявлять соответствующее исковое заявление. И, в общем-то, у вас достаточно хорошие шансы, если вы правильно подготовитесь, представите все доказательства для того, чтобы выиграть. Все, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Еще звонок, да. Не успеваю я рассказать про материнский капитал.
Хотела это не рассказать. Я задавала вопросы.
Слушаю вас.
Я позвонила, мне сказали, оставайтесь на линии. А вопросы я не задала ни одного.
Давайте, да-да, я понял, да, задавайте вопрос, слушаю вас. Я Астахов,
вот
да.
Я родилась за рубежом. В Монголии у меня в революцию дедушка с бабушкой выехали, вырастили 10 детей. И потом, когда убрали железный занавес, вернулись на родину. И я оказалась в русле семьи, огромной семьи, 10 детей, множество внуков. И, в общем, честно говоря, я нормально жила в центре Улан-Батора. Но я, в общем-то, очень довольна всем, только мне очень трудно приходится в правовом отношении. Я, например, работала в поселке, так как работу трудно найти мне всегда было. И поработав там 8 лет, была членом профсоюза. Через некоторое время я, не получив никакого жилья, сейчас вот заявление у прокурора, я ушла работать в армию, и в войсковой части, которая недалеко здесь, проработала еще 3 года. Потом нашу часть, ну, как бы распустили, и я после этого не смогла в профсоюз вернуться, и вот уже бьюсь в течение, смеяться будете, 30 лет. Я, например, прихожу и говорю, я хочу стать членом профсоюза, у меня очень много вот таких проблем, как вы перечисляли, и я хочу решить это через профсоюз. Зачем вам? Вы на пенсии, сидите дома. И вот что вы думаете, не могу 30 лет вернуться в профсоюз. Вот в 14 числа, когда Путин вот на линии был, я вообще позвонила в профсоюзную организацию, Объединенный профсоюз этой Бурятии, вот куда я, ну, жить привезена была. И вы знаете, юрист этого объединения профсоюзов говорит: зачем вам профсоюз, если будете надоедать, я вам на дом отправлю психиатрическую команду.
Ой-ой-ой. И вас. Простите, а как вас зовут? Как ваше имя, отчество?
Ольга Михайловна Александрова.
Ольга Михайловна, вы сейчас проживаете в Бурятии, я правильно понимаю?
Да, как меня вот мама подростком привезла,
я
так и живу, а вот в этом доме, в этой квартире 40 лет на одном месте живу. Сначала 10 лет на одном, а потом маме дали...
Ольга Михайловна, давай, да, я понял, у вас очень интересная жизнь, 10 детей, это прекрасно в вашей большой семье было. Такая история, это можно прям отдельно книгу написать. Ольга Михайловна, что касается вашего вопроса о восстановлении членов профсоюза, я вам рекомендую, напишите письмо личное, вот с описанием того, что вы не успели даже нам рассказать, своей такой интересной, насыщенной жизни, Михаилу Викторовичу Шмакову. Это председатель Федерации независимых профсоюзов России. То есть это главный человек по профсоюзам в нашей стране. Он очень хороший, очень добрый, толковый, чуткий человек. Напишите письмо на его имя со всем изложением и с вашей простой просьбой восстановить ваш в профсоюзе. Я думаю, он вам не откажет. Можно это письмо подкрепить походом к вашему депутату. У вас есть в Улан-Удэ приемная депутатов, есть приемная «Единой России», можно туда пойти, сказать, вот хочу восстановиться в профсоюзе. Помогите мне до Шмакова донести мою просьбу. У нас есть следующий звонок, давайте сразу следующий. Алло.
Алло, алло, добрый день.
Здравствуйте,
это
слушаю вас.
Из Москвы. У меня квартирный вопрос. Полгода назад вот умер брат, и он был одинокий человек, осталась квартира, завещания нет. Есть ли шанс какой-то получить эту квартиру? Что надо сделать?
А брат какой, родной?
Родной.
Родной брат. Ну, тут, в общем-то, достаточно все просто, потому что если других наследников нет... А квартира в собственности была у него?
Да.
Квартира была в собственности. Так, другие родственники есть какие-то у него? Жена, дети?
Нет, он был одинокий.
Одинокий человек был, то есть единственная сестра.
Да.
Значит, надо сделать следующее, Любовь. Надо обратиться к нотариусу, чтобы было открыто наследственное дело. В этом наследственном деле нотариус, сделав все запросы, выяснит, какое есть имущество у вашего брата, потому что помимо квартиры могут быть еще какие-то, ну, не знаю, земельный участок, который он когда-то приобрел или получил и забыл про него, счета в банках могут быть, люди открывали счета, пенсию как минимум он получал, где-то накапливал что-то. Поэтому нотариус открывает наследственное дело, собирает всю информацию в течение 6 месяцев, и также собирает всю информацию о возможных претендентах на это имущество, то есть на эту наследственную массу, так называемую, то есть на наследство. Он узнает, а вдруг есть какие-то еще родственники. Может быть, есть где-то ребенок, о котором вы не знаете. А ребенок это наследник в первую очередь, в отличие от братьев и сестер. Поэтому, если выяснится к концу этого срока нотариусом, что других родственников нет, то тогда вы... представив свои документы о родстве. Если менялась фамилия, надо представить документы о смене фамилии, потому что у вас могут быть разные фамилии. Возможно, вы замужем. Вот, или он менял фамилию. И тогда нотариус в конце этого срока, значит, выдаст свидетельство о наследстве. Выдаст вам, как единственному наследнику. Вот такой будет порядок. Если вдруг этого не произойдет, и нотариус будет сомневаться, вы можете пойти в суд и в судебном порядке установить ваше родство, доказав, что вы являетесь единственным наследником, вы имеете право получить это наследство. Поэтому здесь, в принципе, закон очень неплохо прописывает, хорошо прописывает все процедуры, просто надо им следовать, и тогда право будет всегда на вашей стороне. Вот действуйте сейчас так.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам, всего доброго. Так, звонков нет пока больше? Ну вот, все-таки расскажу про материнский капитал, который у нас меняется с января 2024 года. И много интересных изменений, которые хотел рассказать. Значит, поправки внесены в условия предоставления материнского капитала, потому что раньше возникновение права на материнский капитал было связано с самим фактом рождения или даже усыновления ребенка. В свое время приняли такое решение, что усыновленные дети тоже дают право получать материнский капитал. Для людей, имеющих гражданство Российской Федерации, для детей, имеющих гражданство Российской Федерации, и не зависело это от гражданства родителей. Вот теперь внесено изменение очень важное. На материнский капитал могут претендовать только лица, имеющие гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению. Вот. Поэтому внесенные изменения, они пресекут случаи получения мат-капитала лицами, которые получили гражданство уже после рождения ребенка. Конечно, это опять речь идет о таком. О мигрантах. Прежде всего, о них идет речь, потому что мы видим, сколько лиц, приехавших сюда для выполнения различных работ, переместившихся сюда, мигрировавших в Россию, получают российское гражданство. До такой степени, что теперь вот уже несколько есть прецедентов того, как лишают гражданства лиц за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, которые получили это гражданство не по рождению в Российской Федерации. Поэтому обязательные условия теперь и гражданство родителей на момент рождения ребенка, и рождение ребенка непосредственно в Российской Федерации. Ну и, конечно, говоря о материнском капитале, надо сказать, что он индексируется с 1 февраля на 7,5%. Его индексируют и составит на первого ребенка 631 тысячу. Что можно потом, в общем, потратить для улучшения жилищных условий на образование, на здоровье. Это хорошее подспорье. Спасибо. Я напоминаю, звоните, пишите. Все вопросы, которые накопятся за неделю, обязательно в следующей программе отвечу на них. С вами был Павел Астахов.